Уважаемые наши слушатели, продолжаются наши передачи «Это беседы о вечном». И сегодня в нашей студии отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Мы сегодняшнюю тему объявили так: «Грех и закон». И вот хотелось бы, конечно же, задать такой вопрос: каково соотношение закона светского и религиозного, что такое грех и закон, и понять, вот как мы понимаем, в общем-то, что грех — это все-таки религиозное понимание, да, а закон — это все-таки более светское, если мы не говорим о законе Божьем. И очень бы хотелось, чтобы наши радиослушатели тоже приняли участие в нашем разговоре, и напомнить номер телефона эфирной студии 379-65-94, 379-65-94, тема беседы «Грех и закон». Итак, батюшка, каково соотношение, возможно, закона светского и религиозного? Начнем вот с этого.
Поговорить об этом мне бы хотелось еще месяц назад, но мы немножечко, к сожалению, припозднились.
Приболели.
Да, и всякие вот заботы были. Хотя от разговора мне все-таки отказываться не захотелось. А почему месяц назад? Потому что месяц назад праздновался День полиции. Мне приходится нередко встречаться с работниками полиции, потому что я священник, и у нас таких много священнослужителей из числа окормляющих отделения полиции. Мне же приходится бывать в управлении по Екатеринбургу внутренних дел, и еще являюсь членом общественного совета Управления внутренних дел города Екатеринбурга. И поэтому в той или иной степени я все-таки вижу ту ситуацию, те условия, в которых приходится трудиться сотрудникам полиции, видеть те проблемы, с которыми они сталкиваются. Ну и, конечно же, мне как священнику интересно наблюдать, а что это за люди. Потому что чего там греха таить? В обществе у многих людей достаточно отрицательное отношение к работникам полиции. Вообще, в целом, плоховато, конечно же, относится у нас к сотрудникам полиции. И нередко обвиняют их в чем? В продажности, что вот они там взятки какие-то берут, деньги отмывают, преступления какие-то прикрывают или, наоборот, сами их совершают. А обвиняют их в каких-то жестокосердии, в желании, ну что ли, кого-то обидеть, унизить другого человека, потому что объявляют, что в полицию идут нередко люди с какими-то комплексами неполноценностей, и вот им там дали дубинку, и они будут ее размахивать, и самоутверждаться таким образом. Наверное, это все есть, в той или иной степени, но прямо надо сказать, что, на мой взгляд, все-таки вот эти вот отклонения, которые есть в каждом деле, они в целом преувеличены. Думаю, что у сотрудников полиции проблем хватает и без этого. И тех мест, на которых они могут подскользнуться, то есть опасные для работы какие-то вещи, они и без этого у них существуют. Не всегда просто они так вот обывателю, простому человеку видны и заметны. Мне же, священнику, было интересно. Вот люди, служители закона. Государственный закон есть. Как они относятся к этому? Как они стремятся не исполнять этот закон? Не стремятся? И вот с чем мне приходится нередко сталкиваться, с тем, что есть немало людей, которые очень добросовестно стремятся исполнять закон по всей букве, что называется. Очень негативное отношение у них к различным правонарушениям, нарушителям, и особенно к нарушителям закона. То есть тем людям, которые, ну, подозреваются или провинились в чем-либо. И такая даже присутствует, я бы сказал, какая-то жесткость требовательность в исполнении закона. Им прямо надо сказать, что здесь расхождение уже начинается с христианским законом. Вот на каком уровне. Приходилось мне встречаться, когда полицейские, служители полиции, они, ну, прямо надо сказать, к церкви немножечко так относились отрицательно. И не потому, что вот христианская церковь, вот у нее какие-то свои пороки, а именно потому, что она проповедует вроде как милосердие и всепрощение, что Бог есть любовь. Что Господь может человека не покарать, а точнее даже не карает, а Он его прощает, милует. И когда вот рассказываешь сотрудникам полиции вот об этом, они удивляются, говорят, ну зачем нам такая вера? Нет, нам такого не нужно. Нам как раз вот нужно, когда все, нарушил закон, поймали, посадили там, насколько положено, вышел дальше. А что это? Получается, человек совершил там какой-то грех, нарушил закон, и все, его прощают, что ли, за это? Нет, 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 мы с этим не согласны, нам христианская вера не подходит. Вот такая вот странность
встречается. Нам это стало интересно. Да?
Ну, вот это по факту так случается. Потому что, да, есть государственный закон, а есть закон Божий. Вроде бы, если так обратиться к Ветхому Завету и вспомнить различные предписания ветхозаветные, то и они, пожалуй, в какой-то степени напоминают государственный закон. Но они такую роль тогда и исполняли в те древние времена, когда нередко еще не сформировались какие-то государственные отношения, когда не было различных законов, по которым нужно действовать в тех или иных ситуациях, не обязательно с верой связанных. И поэтому эти предписания Ветхого Завета, они действительно в какой-то степени совпадают с требованиями государственного закона. Но сейчас ведь у нас закон Христов, а закон Христов – это закон любви прежде всего. А любовь, она выше наказания, она выше даже справедливости, выше справедливости. Потому что, да, человек вот совершил какой-то грех, и по закону его нужно с него спросить строго. Но ведь как вот любящие родители, скажем, относятся к своим детям? Они им прощают, они им дают шанс, они стараются как бы не просто все прощения от равнодушия, а от именно от сердечной любви, от переживания, от заботы это все прощения, это и милосердие идет, вот эта любовь. Любить – это значит помочь человеку развиваться, не просто нарушить его, наказать его за какое-то правонарушение. Вот это все-таки принципиальная разница, огромная разница. Порой, может быть, даже не всегда человеку заметно и понятно, потому что немало людей приходит и в храм Божий, и говорят: «Батюшка, вы знаете, я вот когда-то согрешила, что то-то и то-то сделала плохо, а сейчас вот у меня несчастье. Видимо, меня Бог наказал за это, наказал за такое преступление. Мне приходится сейчас рассчитываться чем-то своим, каким-то благополучием, здоровьем, жизнью, здоровьем близких людей». И трудно человеку даже как-то с ним поговорить на эту тему, что Господь-то ведь не мы, люди, требующие нашей человеческой справедливости, а Господь милосердный и каждого человека любит больше даже, чем собственная мать, родная мать. Вот такое примерное соотношение государственного закона и закона Божьего. И они, как мы видим, в христианском вот таком смысле, они далеко не совпадают. И когда встречаешься с работниками полиции, то не всегда удается как-то вот так донести до них эти вещи, чтобы они это приняли.
Как они воспринимают это?
Как воспринимают? А вот некоторые полным отрицанием воспринимают. Для многих это становится некоторым даже таким удивлением, что такое, так вот проповедуют христианская вера с удивлением, узнают это, потому что у них было немножко другое впечатление о христианской вере. Но ведь не надо забывать, что мешает им вот принять христианское такое представление о законе, о грехе, о преступлении, вот эти все понятия. Еще и тот род деятельности, в котором они замешаны. Потому что, когда человек занимается каким-то делом, то на него всегда накладывается отпечаток этого дела. И особенно вот у сотрудников полиции это очень серьезно заметно. У каждого есть свой отпечаток, как говорят, профессиональная деформация, то есть искажение такое через профессию. Ну, мы знаем, что вот педагоги, они люди громко говорят, четко так все это у них правильно. У других людей еще какие-то. А у сотрудников полиции вот как раз, когда я встречаюсь с руководителями отдела кадров, то есть теми именно людьми, которые осуществляют подбор сотрудников для полиции, смотрят за...
Специальные.
Да, смотрят они, чтобы...
Подбор.
Да, совершенно верно. Смотрят, нет ли каких-то, ну, отклонений от норм, которые могут привести к нарушению нормальной работы, да и вообще жизни человека, потому что чего там греха таить? Бывают и всякие нехорошие вещи.
Бывают ведь отклонения, да. Мы же это видим. Да. Вот именно среди полиции это бывает.
Это постоянно, это вам в полиции скажут прежде всего.
Спрашивают, закона.
Да, да, наоборот, не нарушители закона, а наоборот, очень жесткие блюстители закона.
Нет, сейчас просто не хочу даже называть.
Нарушители закона.
И совращают малолетних
это небольшая часть все-таки.
Ну, понятно.
Проблема как раз вот заключается вот этой профессиональной деформации. Это не нарушение закона. Это, наоборот, излишне строгое соблюдение закона. Когда для человека весь мир начинает таким выглядеть черно-белым. То есть вот хороший человек, плохой. Заходит кто-то, и он сразу же оценивает сразу же оценивающий взгляд именно по этим меркам. Как мне вот сотрудник полиции пришел и говорит, ну ладно, я вот так вот сделаю с домашним... С домашними со своими поговорю. Ну, если не поймут с первого раза, тогда будем по-другому разговаривать. Я смотрю, ничего себе,
так
думаю.
Так и в семье бывает.
Так это есть. Вот как раз отпечаток ложится на всю деятельность человека, и включая в том числе и семейные отношения. Человек приходит, и он с этой же, извиняюсь, дубинкой, и в семье стремится порядок навести. И для него вот он сказал сделать так, не сделали, все получите, значит. Будем с вами по-другому разговаривать. Наоборот, в сторону такой, как бы, обостренности, что ли, у человека, отклонение-то начинает возникать, вот эта профессиональная деформация-то.
Ну вот вы какие выводы для себя сделали? То есть что это за люди, чем они вам интересны, полицейские?
А выводы примерно такие, что всякая вот такая вот деформация, все эти отклонения и искажения, они возникают от того, что человек немножечко замыкается в своей деятельности, в своих интересах, то есть в своем мире. Вот кому-нибудь из нас с вами доводилось встречаться, ну, скажем, с людьми, которые ведут себя нехорошо, или выпившие, или пришел какой-то хулиган. И вот после общения с этим человеком, после разговора с ним, ведь, ну, какой неприятный осадок может быть у нас на душе. Да просто некоторых трясет по полчаса после этого, когда какой-нибудь алкоголик, пьяница замахнется, отругает, отматерит на улице. Любого из нас с вами. А здесь людям приходится сталкиваться с этим регулярно, буквально постоянно. И вот у них как бы такое замыкание, что ли, вот в этом во всем происходит, все вокруг этого вот начинает вертеться, и для них вот мир в основном только вот состоит, пожалуй, даже не из нормальных людей обычных, а из потенциальных или настоящих преступников.
А вот скажите, вот есть у людей вообще, ну, в общей своей сложности понимание, что такое грех? Вот не только у церковных людей, а вообще в целом у человека. Или они понимают только, что такое закон? Я могу только говорить о том, что очень многие даже не понимают и не осознают, что мир, он... управляется, не управляется даже, а он зависит вот от этих духовных законов, что он состоит, что действительно именно духовный закон стоит во главе всего. Ну, вот я про грех вас спросила.
У большинства людей, конечно же, как это, в общем-то, исследование общества показывает, нет понимания о грехе, по крайней мере, о собственном.
Нет,
о собственном. Нет, а понимание о грехах других людей есть. Есть, что
это
люди...
Покаяния нет.
Да, покаяния вот нет. Потому что человек перестает видеть свои недостатки. Он, ну, это понятно, это по разным причинам происходит. Одна из них то, что человек стремится, ну, как бы себя не терзать вот этими переживаниями, что он что-то сделал. Такая своего рода самозащита срабатывает.
Я, кстати, знаете, недавно разговаривала с женщиной, ей после 50 лет по возрасту, и она говорит: а зачем нужно думать о смерти? Надо о жизни думать. Зачем?
Ну, наверное, я бы тоже бы с ней согласился. Mm-hmm. А что о смерти-то думать? Mm-hmm. Я тоже с этим согласен. Полностью, 100%. Надо не о смерти думать, а о жизни. И так понимать смерть как своего рода финиш, что ли. Это отчет.
Итог.
Да, итог. Вот, совершенно верно. Итог человеческой жизни. То есть с каким итогом я приду к своей смерти, как я закончу жизнь. Об этом тоже люди стараются вообще не задумываться и живут, ну, как-то отгоняют от себя мысли. То есть да. Человек стремится вытеснить те вещи, которые могут ему, ну, как говорят психологи, травму душевную нанести, какое-то переживание. И вот это вот вытеснение, оно не решает человеческих, конечно же, каких-то беспокойств, проблем, тревог, внутренних различных каких-то диссонансов, которые в душе человека возникают, это не решается. Ну вот можно, кстати, раз уж мы заговорили о законе духовном и законе нашем государственном, человеческом, а можем ли мы с вами сказать, что осознание, ощущение, что человек в обществе, в государстве должен себя тоже по закону вести, оно в нас хорошо и плотно сидит и крепко. Я могу
не
сказать,
может.
Что не можем.
Не можем, да.
И это осознание, вот возьмем ребенка, он боится, может быть, человека в форме, полицейского, что когда не видит что-то, когда взрослые не видят, он может что-то сделать, при них он тоже боится. Но ведь и человек подрастает, ему становится 17-18 лет, тоже ведь нет ощущения, что есть право, есть закон, есть частная собственность, есть какое-то... Есть та граница, через которую человеку не надо в жизни переходить.
Здесь очень важно подумать, почему нет этого ощущения.
Почему нет?
Да.
Пожалуйста, я вам скажу. Дело в том, что закон, он построен на том, что человек должен предвидеть последствия нарушения этого закона. Иначе он теряет смысл. То есть закон тогда работает, когда он срабатывает. Есть последствия закона. То есть наказание. А в молодости человек, он еще у него с прогнозированием ситуации-то плохо бывает. Он не предвидит тех событий, которые повлекут его нарушение закона. И поэтому стоят молодые люди где-нибудь, скажем, ну, у киоска. Увидели прохожего, попросили у него закурить, да и поколотили его заодно. Даже совершенно не задумываясь о том, что они совершают преступление, и завтра они за это могут оказаться в тюрьме. Человек с годами начинает немножечко вот в этом хотя бы смысле немножечко умнеть. Опыт появляется. Но и то, прямо надо сказать, немало людей становятся нарушителями закона как раз из-за того, что мы также все на авось надеемся. То есть мы не предвидим тех последствий, которые будут за нарушением нами закона государственного. А уж в духовной сфере это тем более распространенное явление. Здесь мы делаем какое-то зло или ведем какой-то образ жизни дурной и совершенно не задумываемся, а как это скажется на наше состояние внутреннее, как это отразится на нашей душе. Хотя если люди внимательно все-таки наблюдают за самими собой, за своей душою, не сужают, вот, так сказать, свои жизненные рамки, свои интересы, рамки своих интересов, то они, в общем-то, начинают набираться опыта и понимать начинают с годами, к сожалению, на горьком часто опыте, что вот так вот все-таки делать, допустим, не следует, или вот этих вещей нельзя совершать.
Я, батюшка, тоже хочу немножечко вставить. Вот, во-первых, хотела вас спросить, и потом еще один вопрос, может быть, задать. Вы видели фильм Андрея Звягинцева «Елена»?
Нет. Не смотрели? Немножечко посмотрел, но не стал смотреть.
Не стали. А почему не стали?
Да, как-то не стал, да и все.
Ну, не захотелось, да?
Да.
Ну, вот там же тоже ситуация, когда преступление есть, а наказание нет. Вот как бы совершено, и человек продолжает жить дальше совершенно спокойно, вот усыпляя свою совесть.
Вот мне бы как раз вот хотелось, хорошо, что вы напомнили, еще коснуться этой темы. Вот отличие как раз государственного закона и закона духовного. Здесь разница большая еще в чем. Когда человек совершает преступление, ну, обокрал магазин, допустим, поймают его, посадят в тюрьму. Он виноват, да, совершил преступление. Человек собирается грабить магазин, подошел, увидел людей других, или сигнализацию, или сотрудника полиции, испугался, не стал грабить и пошел домой. Его не арестуют, его ничего не докажет, что он там какой-то грабитель или вор. Но,
на данный момент.
Да, на любой момент.
Но
ничего
потом,
же не укрыт.
Ну, потом же, если
ну, это другой уже
желание,
эпизод, так сказать, как говорят, будет.
Это все равно в нем проявится.
А вот не проявится, да и все. И напугался он один раз, увидел, что там
ну,
такое,
что-то
вспомнилось,
с психикой
и все.
Будет тогда.
А я про другое хочу сказать. Но с точки зрения духовной, как раз вот, он совершил грех. Он виноват, можно сказать, так и прямо грабежом или воровством. Потому что мы помним слова Иисуса Христа о том, что кто посмотрел,
да,
тот уже согрешил в сердце своем, уже сделал зло. То есть, когда люди внутренне решаются на какое-то преступление, то они этим уже вот это преступление совершают как бы в своей душе. Потому что грех – это ведь не поступок. Это преступление, да, государственное, а грех – это состояние души человека, состояние человеческой души. Преступление человек может совершить по разным обстоятельствам. Это, кстати, учитывается, старается учитывать государственный закон. С какими намерениями люди его совершали? Или это злостный какой-то грабитель осознанно шел на преступление, допустим, на убийство, ну, на что угодно. Или человек поддался какому-то, ну, состоянию минутному, может быть, какой-то своей слабости. То есть у него не было все-таки желания за душой стать преступником, как говорят, а социальным таким разрушающим элементом общества. И это учитывается. Точно так же, конечно же, и в жизни духовной, христианской, в религиозной жизни человека нужно понимать, что разные обстоятельства бывают у людей. Бывает какая-то минутная слабость, когда какая-то мысль навеяна, и мы не успеваем ее сразу же отогнать, побороть. А бывает согласие, внутреннее, даже желание какой-то образ жизни, такое стремление к этому вести. Поэтому грех – это не поступок. Грех – это прежде всего состояние человеческой души. И он
нарушение
не обязательно…
Заповеди Божией.
Нарушение заповеди Божией о любви. Вот когда любовь уходит из человеческой души, из человеческого сердца. И поэтому люди могут внешне вести совершенно благочестивый, законопослушный образ жизни, все делать как положено, как правильно, но внутренне они становятся перед Богом преступниками. Вот мы неоднократно в наших воскресеньях читали как раз вот рассказ о фарисеях, о законниках, о книжниках. Люди жили вроде бы правильно, все делали, исполняли, а Господь их обличает и обвиняет их в лицемерии, в том, что они являются далекими людьми от Бога, несмотря на внешне вроде бы проявляемое исполнение законов. А духовно они оказываются отторженными, отделенными от Бога. Вот это тоже очень важный момент, который нужно учитывать человеку. Кстати, следователи, такие люди достаточно опытные, кто занимается и работает с преступниками, они вот видят эти тонкости души, потому что эта деформация профессиональная, она касается, ну, не всех все-таки людей. Люди там везде разные, и есть немало людей, тех, которые, ну, учатся, что ли, в себе преодолевать такой односторонний, что ли, подход к жизни, к людям, к событиям тем или иным. И, между прочим, своего рода профессиональная деформация есть и ведь и у церковнослужителей, священнослужителей. Только там, конечно же, свои есть особенности, свои, как бы, своя специфика, как говорится.
Батюшка, вот меня, знаете, какой волнует вопрос. Вот если говорить о сегодняшней ситуации, сложившейся, например, в мире, сейчас мы очень много говорим об этом терроризме, об ИГИЛе, о роли России в мире. Вот я слышала высказывание одного журналиста о сегодняшней ситуации. Он говорил о том, что вот человечество при всем при том не делает никаких выводов из того, что с ним происходит. Вот это вот как-то очень грустно. То есть вот получается, что мы живем, с нами происходят самые разнообразные вещи, и получается, что без покаяния, без осознания своих грехов и ошибок человечество как бы так вот и скатывается в эту яму. То есть нет какого-то ну, даже вот
прогресса,
не,
скажем.
Нет, не прогресса, а вот даже слова не могу подобрать. Осознание, наверное, осознание того, что происходит. То есть человек действительно не делает никаких выводов, несмотря на то, что он ведь, оказывается, в войнах участвует, то есть рушатся семьи, все как-то плохо. И продолжает как-то жить во всем этом. Умудряется жить не в мире, а в войне.
Ну, я не совсем с этим согласен, потому что все-таки опыт, определенный опыт человечества, ну, он учитывается, и мы это видим, потому что, ну, прямо надо сказать, все-таки...
До тех пор, пока мы еще живем.
Мир, он все-таки изменился. Когда-то то дикое состояние человека, которое было, ну, там, 1000 лет назад, 2000 лет назад, оно ушло в прошлое. Люди стали намного гуманнее, надо прямо сказать. Вообще вот призм, вот это понятие гуманизм, еще там 1000 лет назад до него не слыхивал, отродясь никто. Вот это наше теперь христианское или европейское понятие, как мы говорим. Вот недавняя история была. Бежали люди вот из этой Сирии, по-моему, и утонул ребеночек. Вот показывали фотографии в интернете, стоят полицейские европейские, и лежит мертвый ребеночек. И сколько было воздыханий. Вот посмотрите, дети тонут. Бежал он и упал, может быть, с лодки, утонул. И трезвые такие рассуждения последователи. Это вот мы, европейцы, сейчас переживаем такие рассеки, плохие, грешные. Для людей, из которых вышел этот ребенок, для них не такое большое горе. Для большинства вообще никакого горя нет, никакой проблемы нет. Потому что там совершенно другое отношение и к детям, и к природе, и к животным. Такое, знаете, ну, более, что ли, суровое, скажем.
Рациональное.
Да, ну, не знаю, пусть так будет. Когда смертность детская, ведь когда-то была очень большая, ну, умер ребенок, да. Один умер, другой родился. Ну, а беда. Ну, вкалывает, вот он здесь пошел 6 лет, 7 лет работать. Ну и пусть работает, а что с него делать-то, правильно? Ну вот родилась девочка, допустим, ну пойти куда ее? Ну, мы ее, конечно же, не будем жарить заживо, мы пойдем и просто закопаем в песок. Пусть там помирает себе тихонечко. Ведь сейчас же ведь у нас ведь все-таки в европейской среде этого нет. Вы посмотрите, стоит чего-нибудь какому-нибудь подобному случиться, и сколько начинается такой шум, прямо шум какой поднимается. У нас просто дикий отношение к природе, отношение к животному миру. Боюсь, надо в первую очередь было сказать, отношение к женщинам. Это тоже, если когда-то, 1000 лет назад, 100 лет даже назад, ну уж я не говорю, еще более ранний период, никто бы вообще считать не стал бы женщиной. Сделала что-то, прибить ее сразу же и все. Вот как сейчас у нас возмущается, ну, загуляла жена, но отрезал муж ей нос там на востоке. Ну, эка беда, а что, надо было голову сразу отрезать, что ли? Он спросит, удивлённо, а что? Ну, я нос отрезал, так положено. Все так режут. Ну,
казнили же женщину.
Ну, так это правильно. Да. А что с ней делать-то надо? Конечно, казнить и надо. Вот. Вспомним времена Христа, как блудницу привели, чтобы он приговор, и закидать ее тут же камнями. Ну, ведь сейчас же этого все-таки нет. То есть, определенные все-таки выводы, по крайней мере, христианская часть человечества, она сделала. Недаром Христос называет Царство Божие своего рода закваской, которая брошена в мир, в это общество, и оно постепенно дает всходы. Мир изменился. Он называет Царство Божие зерном, которое постепенно и незаметно прорастает. И мы будем клеветать на христианскую веру, если будем отрицать те плоды, причем духоплоды, которые дала христианская вера человечеству за 2000 лет. Другое дело, что не всегда люди готовы бывает воспользоваться этими плодами, то есть брать и пользоваться тем опытом христианским, который накоплен за эти годы. К сожалению, это не всегда бывает. Иногда даже напрямую люди, в том числе европейцы, отказываются от этого опыта и подвергают тогда человечество или народы, или определенных людей, ну просто опасности смертельные, толкает их к гибели. И вот 20 век ведь он тоже для нас принес огромные уроки, потому что он показал, что без веры в Бога, без ощущения ценности каждой души человеческой перед Богом, мир может действительно превратиться в ад. И он может заняться человечество действительно самоистреблением. Я говорю про так называемые тоталитарные режимы, когда были лагеря у нас, и не только у нас, в России истребляли людей ради какой-то идеи определенной. Кстати, эта идея построена была как раз на том, что человечество сделало выводы правильные из своей истории, что оно собрало весь опыт человеческий, отобрало от нее самое лучшее, и сейчас мы это лучшее будем внедрять в этом мире. Как раз или, допустим, на Западе, что мы знаем, это национал-социализм, фашизм, когда тоже погибли, пострадали миллионы и миллионы людей. Поэтому и да, и нет здесь, я бы сказал. С одной стороны, христианство проделало свой путь, и путь немалый. Но с другой стороны, каждый человек, он воспринимает вот этот опыт христианский, ну, как бы не с грудным молотком, а должен воспринять его сам. Да, ну, на этот счет ведь давно уже существует два высказывания, по-моему, они Тертуллиану принадлежат, могу и ошибаться, конечно же, потому что который говорил, что каждая душа, она от природы христианка,
да, это Тертуллиан.
Но с другой стороны, по-моему, он же говорил, что человек христианином не рождается, а становится. То есть здесь и так, и так.
Я вот буквально сегодня где какой-то просматривала какие-то статьи, и мне попало, я не помню, кому это принадлежит, эта мысль, но мысль о том, что человек рождается уже с верой в Бога.
Ну вот в этом смысле, наверное, как раз, что всякая душа, она по природе христианки, то есть у нее есть внутренняя такая потребность, заложен потенциал, но если он не развивается, не растет, видите, вот человек рождается с верой Бога, но ему надо сначала еще и человеком стать, умудриться. Ведь как ни странно, как ни печально, при определенных обстоятельствах человек-то может и не развиться как человек, а остаться, скажем, каким-нибудь Маугли. Тогда как вот быть? Есть у этого Маугли веры или нет? Ну, наверное, тоже в каком-то смысле есть.
Кстати, я смотрела прекрасный фильм, называется «Батюшка, он среди волков». Да, и там...
Про современное общество хотите рассказать?
Да, но там рассказывается о том, что у нас заканчивается передача, но рассказывает, самая главная мысль фильма заключается в том, что там разлучили двоих братьев, и мальчик вырос, можно сказать, на природе, в горах, вот с этими волками, и когда его потом где-то лет в 20 оттуда забрали, и он вновь приезжает вот в это же самое место, прожив 50 лет с людьми, то есть вот с 20 до 70 лет он прожил с людьми, и он вот приходит, и он также начинает выть, ложится на камень, и к нему приходит волк. Хотя волки живут очень мало, 7-10 лет всего. 7-10 лет – это очень маленький срок. Вот, но тем не менее, как бы вот эта важная мысль в конце фильма звучит, что он прожил среди людей, этот человек, и он как бы не понял вообще, что такое люди, но насколько ему было счастливее жить с волками. Насколько это вообще удивительно.
Потому что вот встает вопрос, а в какой степени он стал человеком-то вообще? Потому что если мы в обществе людей не растем, не развиваемся, не воспринимаем опыт человечества, опыт, то, увы, и мы людьми-то вряд ли становимся во всей полноте. Вот поэтому христианская вера, вот ее направленность еще очень важна, это единство. Единство человека с Богом и единство всего человечества, чтобы мы ощущали, что действительно мы связаны какими-то незримыми нитями между собою, а порой какими-то даже почти зримыми, и что эта связь, она влияет на каждого человека в той или иной степени. Все как бы как единый организм, все пропитано кровью, и через эту кровь и дурное идет во весь организм человеческий, но точно так же и доброе, оно помогает человечеству жить в этом мире.
У нас, наверное, еще одна минутка, и все-таки мне хочется спросить, вот мы начали сегодняшнюю беседу о том, что вы упоминали, что месяц назад примерно мы отмечали День полиции.
Да,
и вам
совершенно верно.
Очень интересны вот эти люди. Вы какие-то
выводы... Ну, не то чтобы очень, почему?
Нет, ну, вы как священник, почему? Так это же интересно. Что может быть вообще интереснее
вот
человека?
Вот я что хотел сказать в эту одну минутку. И немножечко я стал уже об этом говорить. О том, что и у священнослужителей есть своего рода профессиональная деформация. Но это отдельный разговор.
Ну, выгорание,
но
да?
Плюс, нет, даже не это, но плюс еще, как, скажем так, деятельности священника в том, что он соприкасается с разными слоями общества, с совершенно разными людьми, и с полицией, и с преступниками, и с молодыми, и с старыми, и с богатыми людьми, и бедными.
Деформация в чем тогда?
Ну, это вот мы уже за одну минуту сейчас, не наверное, скажу. Не управимся с деформацией.
Да, хорошо.
Там очень много деформации различной.
Да.
Ну, и поэтому священник как-то так широко достаточно смотрит на общество, на мир, и у него такой срез общественной жизни, и, конечно же, нельзя из него исключать сотрудников правоохранительных органов, работников полиции.
Уважаемые слушатели, это были беседы о вечном. Сегодня тема нашей беседы называлась так: «Грех и закон», и в программе принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.